28. Сон Джека. 1. Разумеется, он вез волка с собой. Волк вернулся домой, но его большая верная тень ехала рядом с Джеком во всех грузовиках и фургонах и пыльных легковушках по автострадам Иллинойса. Этот улыбающийся призрак рвал Джеку сердце. Иногда он видел, почти видел, огромного, заросшего густой шерстью волка, бегущего вдоль дороги, рыщущего по пустующим полям. Оказавшись на свободе, волк сверкал ярко-оранжевыми глазами, а когда отводил взгляд, Джек чувствовал, как ему не хватает руки волка в его руке. Теперь, когда ему так недоставало друга, он со стыдом вспоминал, как злился на волка, и кровь приливала к лицу. А как часто он думал о том, чтобы бросить волка? Стыд, какой стыд! Волк был, Джеку потребовалось немало времени, чтобы подобрать нужное слово, но он справился. Благородным. И это благородное существо, столь чуждое здешнему миру, отдало за Джека свою жизнь.
«Я уберег стадо от опасности».
Джек Сойер больше не был стадом.
«Я уберег стадо от опасности».
Случалось, что дальнобойщики или страховые агенты, которые подвозили этого странного, приковывающего взгляд подростка, подвозили, пусть он выглядел грязным и оборванным. Они никогда раньше не обращали внимания на голосующих на дороге, искоса смотрели на него и видели, что он глотает слезы. Джек скорбел о волке, мчась по Иллинойсу. Каким-то образом он знал, что у него не будет проблем с попутками в этом штате. И действительно, стоило ему вытянуть руку с оттопыренным большим пальцем и взглянуть водителю в глаза, как его тут же подвозили. И большинство водителей история не интересовала. Хватало самых простых объяснений. «Еду к другу в Спрингфилд. Мне надо взять автомобиль и перегнать его домой». «Отлично, отлично», — говорили водители. А слышали ли они его слова? Этого Джек сказать не мог. В его разуме перелистывались образы волка, барахтающегося в реке в попытке спасти свое долинское стадо, обнюхивающего бумажный контейнер, в котором лежал гамбургер, заталкивающего еду под дверь сарая, врывающегося в звукозаписывающую студию, встающего на пути пуль, тающего на глазах. Джек не хотел снова и снова видеть эти образы, но они появлялись, наполняя его глаза жгучими слезами. Недалеко от Денвилла невысокий мужчина лет 50, с обильно тронутыми сединой волосами и смешливым, но при этом серьезным лицом учителя с 20-летним стажем, бросил на Джека несколько лукавых взглядов, прежде чем спросить. «А ты не мерзнешь, парень? Тебе надо бы надеть что-нибудь потеплее этой куртяжки». «Есть немного», — ответил Джек. Лучезарный гарднер полагал, что джинсовые куртки вполне достаточная защита от холодов на полевых работах, но сейчас мороз действительно пробирал до костей. «У меня пальто на заднем сиденье», — добавил мужчина. «Возьми его и даже не пытайся отказаться. Теперь пальто твое. Поверь мне, я не замерзну». «Но выбора у тебя нет. Теперь это твое пальто. Примерь». Джек протянул руку и потащил на себя тяжелый материал. Сначала бесформенный, словно отрез сукна. Потом появился большой накладной карман, продолговатая деревянная пуговица. И, наконец, шерстяное пальто, целиком благоухающее ароматом трубочного табака. «Мое старое», — пояснил мужчина, — «держу в машине только по одной причине, не знаю, что с ним делать. В прошлом году дети подарили мне эту куртку на гусином пуху, так что пальто ты можешь взять». Джек надел его прямо на джинсовую куртку. «Ух ты!» — вырвалось у него. Его словно обнял медведь, отдающий предпочтение табаку Борку Мриф. «Хорошо», — одобрил мужчина. «Теперь, если тебе вновь придется стоять на холодной и продуваемой ветром дороге, ты сможешь поблагодарить Майлза Пикагера из Огдена, штат Иллинойс, за спасение твоей кожи. Твоей...» Майлз Пикагер хотел сказать что-то еще. Слово уже рвалось с языка, но он закрыл рот, наклонил голову, и в сером утреннем свете Джек увидел румянец, расплывающийся по щекам мужчины. «Твоей какой кожи?» «О, нет!» «Твоей прекрасной кожи, твоей удивительной кожи, которую хочется гладить и целовать». Джек глубоко засунул руки в карманы шерстяного пальто, запахнул его плотнее. Майлз Пикагер из Огдена, штат Иллинойс, смотрел прямо перед собой. Наконец откашлялся он, совсем как персонаж комикса. «Спасибо за пальто», — поблагодарил его Джек. «Правда, надевая его, я всегда буду вспоминать вас». «Да ладно», — кивнул Кагер, — «забудь об этом». Но на мгновение его лицо стало почти таким же, как у бедного Донни Кикана из лучезарного дома. «Слушай, тут есть одно местечко», — он говорил отрывисто, в голосе звучало ложное спокойствие. «Мы можем там перекусить, если хочешь». «У меня не осталось денег», — ответил Джек, и от правды его слова отстояли на $2.38. «Об этом не тревожься». Кайгер уже включил поворотник. Они въехали на продуваемую ветром пустующую автостоянку перед низким серым зданием, напоминавшим железнодорожный вагон. Неоновая вывеска над дверью сообщала, что это ресторан «Империя». Кайгер подъехал к одному из широких окон, и они вышли из машины. Джек сразу понял, что в таком пальто он не замерзнет. Грудь и руки, казалось, защищала шерстяная броня. Он направился к двери под неоновой вывеской, но повернулся, осознав, что Кайгер стоит у автомобиля. Седовласый мужчина, ростом на дюйм или два выше Джека, смотрел на него поверх крыши. «Послушай, знаете, я с радостью верну вам пальто». «Нет, оно теперь твое. Я просто подумал, что не голоден и достаточно скоро доберусь до дома, если сразу уеду». «Понятно. Здесь ты найдешь другую попутку. Легко. Я бы не оставил тебя здесь, если бы ты мог тут застрять». «Хорошо. Подожди. Я сказал, что накормлю тебя ленчем, и я накормлю». Кайгер сунул руку в карман брюк, достал купюру, протянул Джеку через крышу. Ледяной ветер трепал его волосы и прижимал ко лбу. «Возьми». «Нет, не надо», — покачал головой Джек. «Я обойдусь. Пара долларов у меня есть». «Купи себе хороший стейк». Кайгер тянулся через крышу, словно предлагал не деньги, а спасательный круг, или сам пытался добраться до него. Джек с неохотой вернулся к автомобилю и взял купюру из руки Кайгер. 10. «Спасибо огромное. Правда, спасибо. Слушай, почему бы тебе не взять и газету, чтобы что-нибудь почитать? Знаешь, когда приходится чего-то ждать». Кайгер уже открыл дверцу, наклонился, достал с заднего сиденья сложенный таблоид. «Я уже прочитал». Он бросил газету Джеку. Карманы пальто оказались такими просторными, что сложенная газета разместилась в них без труда. Майлз П. Кайгер все стоял у открытой дверцы автомобиля и, прищурившись, смотрел на Джека. «Надеюсь, ты не обидишься на меня за эти слова, но тебя ждет интересная жизнь». «Она уже интересная», — честно ответил Джек. Салисбургский стейк стоил $5.40 и подавался с картофелем фри. Джек сел в дальнем конце стойки и развернул газету. Историю он нашел на второй странице. Днем раньше видел ее на первой полосе индианской газеты. Арестованы подозреваемые, имеющие отношение к жутким смертям. Местному мировому судье Эрнесту Ферлчайлду и патрульному Фрэнку Б. Уильямсу из Каюги, штат Индиана, предъявлены обвинения во взяточничестве и злоупотреблениях при использовании общественных фондов в ходе расследования смертей 6 подростков в библейском доме лучезарного Гардинера для сбившихся с пути мальчиков. Популярный евангелист Роберт Гардинер по прозвищу Лучезарный, судя по всему, скрылся с территории дома накануне приезда полиции, и хотя ордер на его арест еще не выписан, преподобного усиленно ищут, чтобы задать важные для расследования вопросы. «Еще один Джим Джонс?» — вопрошала подпись под фотографией Гардинера. На ней тот раскинул руки, а его волосы лежали безупречными волнами. Служебные собаки вывели копов к небольшому участку рядом с изгородью из колючей проволоки под напряжением, где были найдены трупы. Подростков просто бросили в землю. Из 5 тел 4 разложились до такой степени, что опознать их не представляется возможным. 5-й идентифицировать смогли. Его опознали как Ферда Дженклоу. Родители забрали тело и похоронили как положено, гадая, что они сделали не так. И никто не мог понять, как вышло, что любовь родителей к Иисусу обрекла на смерть их умного мятежного сына. Принесли салисбургский стейк, пересоленный и вкусом напоминающий шерсть, но Джек съел все до последней крошки и густо полил подливой недожаренный картофель. Когда заканчивал еду, рядом остановился бородатый дальнобойщик с сигарой во рту, в бейсболке детройтских тигров на длинных широких волосах и в куртке с капюшоном, похоже, сшитым из волчьих шкур. «Подвезти тебя на запад, парень. Я еду в Декатур». Половина расстояния до Спрингфилда. Одним махом. 2. В ту ночь в мотеле, о котором рассказал ему дальнобойщик, где ночевка стоила $3, Джеку приснилось 2 четких сна, а может, потом он вспомнил только 2 из многих, которые видел в ту ночь, а может, эти 2 на самом деле являлись составными частями одного сна. Он запер дверь, отлил в треснувшую грязную раковину в углу, сунул рюкзак под подушку и заснул, держа в руке большой стеклянный шарик, который в долинах был зеркалом. Откуда-то доносилась музыка, вроде бы из фильма, зажигательный бибоп, но так тихо, что Джек улавливал только ведущие инструменты, трубу и альт-саксофон. «Ричард», — сонно подумал Джек, — «завтра я увижу Ричарда Слоута», и упал с музыкального обрыва в небытие. Волк бежал к нему по взорванной дымящейся земле. Их разделяла колючая проволока, где-то прямые натянутые нити, где-то причудливо перекрученные кольца. Глубокие окопы взрезали эту изуродованную землю, и волк легко перепрыгнул через один, чтобы едва не наткнуться на колючую изгородь. «Осторожней!» — крикнул Джек. Волк успел остановиться перед самыми шипами. Помахал большой лапой, чтобы показать, что цел и невредим, потом осторожно переступил через три нити колючки. Джек почувствовал пробежавшую по нему волну счастья и облегчения. Волк не умер, волк снова будет с ним. Оставив позади колючую преграду, волк побежал к Джеку, но расстояние между ним и волком загадочным образом увеличилось вдвое. Серый дым, поднимавшийся из множества окопов, почти скрыл большую мохнатую фигуру. «Джейсон!» — крикнул волк. «Джейсон! Джейсон!»
«Я здесь!»
— также криком ответил Джек.
«Не могу добраться до тебя, Джейсон! Волк не может добраться до тебя!»
«Не сдавайся!» — проорал Джек. «Черт побери, не сдавайся!»
Волк остановился перед непреодолимым переплетением колючей проволоки, и сквозь дым Джек увидел, как он опустился на четыре лапы и забегал взад-вперед в поисках прохода. Бегал и бегал, и с каждой пробежкой все удалялся. Чувствовалось, как нарастает его волнение. Наконец волк поднялся на задние лапы, передними чуть раздвинул колючую проволоку, чтобы просунуть в щель морду.
«Волк не может, Джейсон! Волк не может!»
«Я люблю тебя, волк!»
— крик Джека полетел над дымящейся равниной.
«Джейсон!» — взвыл волк. «Будь осторожен! Они идут к тебе! Их больше!»
«Больше чего?»
— хотел крикнуть Джек, но не стал. Он знал ответ. Потом то ли изменился характер сна, то ли начался другой сон. Джек вернулся в разгромленную звукозаписывающую студию и кабинет преподобного в лучезарном доме, где воздух наполняли запахи порохового дыма и горелой плоти. Изуродованное тело Сингера лежало на полу, труп Кейси виднелся за разбитым стеклом. Джек сидел, покачивая волка на руках, и снова знал, что волк умирает. Только волк не был волком. Джек покачивал трепещущее тело Ричарда Слоута, и умирал именно Ричард. За стеклами практичных очков в черной пластиковой оправе глаза метались из стороны в сторону, наполненные болью.
«О, нет, нет!» — в ужасе выдохнул Джек. Пуля перебила кость руки Ричарда, пули изрешетили его грудь.
Белая рубашка стала красной от крови. Тут и там торчали белые обломки ребер, напоминавшие зубы.
«Я не хочу умирать!»
— каждое слово давалось Ричарду ценой сверхчеловеческих усилий.
«Джейсон, тебе не следовало, тебе не следовало!»
«Ты только не умирай!» — молил Джек. «Не умирай!»
Верхняя часть тела Ричарда выгнулась на руках Джека. В горле что-то забулькало, а потом Ричард посмотрел на Джека удивительно ясным и спокойным взглядом.
«Джейсон!»
Звук этого имени, не совсем его, но и не чужого, повис в вонючем воздухе.
«Ты убил меня!»
— выдохнул Ричард. «Или ты убил меня, потому что губы не встретились, чтобы сформировать первый слог слова». Глаза Ричарда уже не смотрели на Джека, тело мгновенно отяжелело. Жизнь покинула его. Джейсон Делисиан в ужасе вскинул глаза вверх. Три. А Джек Сойер рывком сел на холодной, незнакомой кровати мотеля в Декатуре, штат Иллинойс, и в желтоватом свете уличного фонаря увидел клубы пара, такие обильные, будто они вырывались из двух ртов одновременно. Он удержался от крика, только сцепив руки, сжал их так сильно, что смог бы расколоть грецкий орех. Вновь клубы белого пара вырвались из его легких. Ричард. Волк, бегущий через мертвый мир, зовущий его как?
Джейсон.
Сердце мальчика яростно дернулось, словно лошадь, отталкивающаяся от земли, чтобы преодолеть препятствие.